Слава Господу за это прекрасное пение. Действительно, Господь говорит о том, что Он знает наши печали, знает наши скорби. Он знает, мы сегодня в субботней школе говорили уже об этом, что мы люди грешные, и по благодати Божьей, явленной в Иисусе Христе, Он прощает все наши грехи. Или не все? Все или не все? Вот есть такой грех, который Господь не может простить. Ну, давайте мы с вами прочитаем, чтобы не быть голословными, первое послание апостола Иоанна, 5 главу, и 16 по 17 тексты. 1 Иоанна, 5 глава, 16 по 17 тексты. «Если кто видит, — пишет апостол Иоанн, — брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти». Бог даст жизнь согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Неужели существует такой грех, который Бог не может простить и по отношению к которому бесполезны даже молитвы, как апостол Иоанн пишет, не о том говорю, чтобы он молился. Давайте попробуем разобраться. А действительно, всякий ли грех может простить Бог? Вот можем ли мы сделать что-то такое, что Бог не мог бы простить и очистить? Что говорит по этому поводу Библия? Вот можем мы сделать что-то такое, что Бог не простит и не может, соответственно, очистить нас от этого греха? Или от последствий этого деяния, или от самого деяния? Вот что-то такое мы сделаем, и все. Можем? Давайте посмотрим, что Библия об этом говорит. И обратимся опять к апостолу Иоанну и к его же первому посланию, то есть к тому же самому письму, в котором вот мы прочитали только что о грехе к смерти. 1 Иоанна, 1 глава, с 8 по 10 стих. Хорошо нам известные слова. 1 Иоанна, 1 глава, с 8 по 10 стих. Апостол Иоанн пишет: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». То есть, что он утверждает? И Слово Божие это утверждает. Что все мы грешники. Нет ни одного человека, кроме Иисуса Христа, который не был бы грешником. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен», то есть Бог, будучи верен и праведен, что сделает? «Простит нам грехи наши и очистит нас от какой неправды?» «От всякой неправды». И дальше он продолжает во второй главе: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. Но если бы кто согрешил, то он имеет ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Христос есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Здесь есть какое-нибудь условие, какое-то исключение? Вот Христос есть умилостивление. Бог простит нас и очистит нас от всякой неправды, кроме... Нет. Христос есть умилостивление за грехи наши, кроме. Есть тут это кроме? Есть какое-то исключение? Нет здесь исключения. Очистит нас от всякой неправды. Бог не ставит здесь границ, никаких границ своему прощению. Давайте посмотрим еще одно место в Священном Писании. Уже апостол Павел записал во втором послании к Коринфянам в 5 главе с 18 по 21 стих. «Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал жертвою за грех, в греческом грехом, за нас, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Христос стал грехом за нас. Вот буквальный перевод этого текста говорит, что Христос стал грехом за нас, для того, чтобы примирить нас с Богом. Он взял на себя всякий грех и теперь не вменяет людям, как пишет апостол Павел, преступления их. Тут идет речь только об определенных видах преступлений. Или имеются в виду все виды преступлений, без исключения? То есть, не вменяя людям преступлений их, кроме... Есть там такое? Нету. То есть, без исключения. Христос, благодаря жертве Христа, любое преступление может быть прощено. Любой грех может быть очищен. Ну и последнее место я прочитаю. Послание к римлянам, 3 глава, 23-24 стих. Здесь апостол Павел очень созвучен тому, что пишет апостол, писал апостол Иоанн в своем первом послании. Помните, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, да? Он говорит, что кто говорит, что не имеет греха, тот лжец, и нет в нем истины. Павел подтверждает это, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Все получают оправдание. То есть мысль та же, мы все грешны, но во Христе мы получаем оправдание и спасение. И есть тут какие-то кроме? Есть тут какие-то исключения? Здесь нет, да, где-то есть. То есть здесь не все еще сказано. Где-то в Библии есть такое определенное тайное место, где перечислены все эти кроме, да? То есть они только для просвещенных, для мудрых, как некоторые говорят, да? Не для всех, в общем. На самом деле нет такого места в Библии. Нету нигде вот этого кроме. То есть какой общий вывод мы здесь можем сделать? А вывод очень простой. И вся Библия нас к этому выводу подводит. Благодаря жертве Христа абсолютно все наши грехи могут быть прощены, омыты и очищены Его пречистой кровью. Исключений здесь нет и быть не может. Вопрос, ну о каком тогда грехе говорит апостол Иоанн? Грех к смерти, помните, даже молиться за него не надо. Где еще в Библии, давайте мы тогда вот тайное место еще одно откроем, где о нем говорится, да? Помните, где еще в Библии упоминается нечто подобное? Да, хула на Духа Святого. Это Евангелие от Матфея, 12 глава, 31-32 текст. Давайте откроем. Очень важное место, там говорит уже сам Христос, и оно должно нам помочь разобраться все-таки в этом кажущемся противоречии. 31-32 стих 12 главы Евангелия от Матфея. Это уже слова самого Христа. «Посему говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем». То есть здесь этот грех, он даже по имени назван, да? Там просто грех к смерти. Здесь это конкретизирует Господь, что это за грех, да? Что это за грех к смерти. И даже называет его, обозначает его как хула на Духа Святого. Ну, а что это такое хула на Духа Святого? Может быть, это если я бранным словом выругался на Духа Святого? Все, я уже похулил, мне уже прощения нет никакого. Если я ругался на Духа Святого, если я обозвал его нехорошим словом, все? Ну, я похулил Духа Святого? Ну, как нет? Я же обозвал его. Значит, все, мне уже прощения нет. Но мы можем привести, я думаю, большинство, наверное, из вас могут привести, а может быть и вы сами себя в пример можете привести, когда мы ругались на Духа Святого, но при этом после этого, да, обращались к Господу, и как, нас Бог не принимал? Говорил, раз вы ругались на меня тогда-то, то больше я вас принять не могу, вы похулили Духа Святого, все, для вас прощения нет. Разве так было? Нет, конечно. Бог принимал и принимает. Но что же это тогда такое, хула на Духа Святого? Давайте мы посмотрим на контекст этой истории. Что там происходило? Вот мы прочитали слова Христа, но ведь к этим словам ведь что-то привело. Какая-то история его побудила к тому, чтобы эти слова сказать. И мы можем прочитать с 22 стиха. Здесь говорится, что ко Христу привели бесноватого, слепого и немого. То есть один человек, то есть, видимо, дух нечистый, который в нем был, он делал этого человека и слепым, и немым. И написано, что Христос исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И дивился весь народ и говорил, не сей ли Христос, сын Давидов? То есть мы видим еще одно свидетельство, которое Христос дает окружающим его людям, еще одно свидетельство своей божественности, своего мессианства. Но там были не просто люди, которые праздно смотрели на это. Кто там еще был, как мы читаем дальше? Да, там были фарисеи. И они тоже это видели, да? Причем это они видели первый раз в своей жизни. Ну, если мы читаем Евангелие, мы видим, что Бог явил множество таких чудес во Христе Иисусе, да? И они видели эти чудеса. И как, они поверили во Христа, что Он Мессия? А как же они тогда объяснят вот это чудо? Вот здесь народ спрашивает, не сей ли Христос, сын Давидов? Не это ли Мессия пришел? Ведь таких чудес никто не творил. Наверное, это Мессия. Что фарисеи отвечают? 24 стих. Фарисеи же, услышавши сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силой Виельзевула, князя бесовского. Другими словами, это у него не от Бога, да, а от сатаны у него этот дар изгонять бесов. Но Христос им отвечает, он указывает на несостоятельность подобных обвинений. Помните, как может сатана изгонять сатану? Если сатана будет изгонять сатану, то его царство не устоит. И вот после этого, после того, как Христос отвечает и указывает им на несостоятельность их утверждений, обвинений в его сторону, как раз следуют его слова о непростительном грехе, о хуле на Духа Святого. Чем были вызваны эти слова о хуле на Духа Святого? Что здесь хотел сказать Христос? Что происходило с фарисеями? Один раз. То есть на них они имели множество свидетельств. Раз за разом у них была возможность убедиться в том, что Иисус Христос есть Мессия, есть Сын Божий, что Он от Бога исшел. Но они каждый раз отвергают, несмотря ни на какие свидетельства, несмотря ни на то, что, казалось бы, уже невозможно это отвергнуть, они все равно раз за разом отвергают эти свидетельства. И Христос предупреждает их о том, что дальнейшее их поведение такое, вот в этом ключе, да, оно приведет их к хуле на Святого Духа, оно приведет их как раз к непростительному греху. То есть обратите внимание, что непростительный грех или хула на Духа Святого, это не какое-то одномоментное действие, это не какое-то одномоментное слово. Вот я что-то сделал, я что-то сказал, все, я совершил непростительный грех. А что он из себя представляет, этот непростительный грех? Это процесс. Процесс постоянного отвержения ясных свидетельств, ясных слов, которые приходят к нам от Бога. Что происходит со мной, если я поступаю вот так вот, подобно фарисеям в этом примере? Что вообще будет происходить? Каждый раз, когда я отвергаю голос Святого Духа, Он обращается ко мне, Он обличает меня или Он призывает меня к чему-то, а я это отвергаю. Это остается для меня без последствий. А что происходит? Ну, один раз, вот фарисеи, они множество свидетельств отвергли. Каждый раз, когда мы отвергаем свидетельство Божие, что, какое последствие, что происходит с нами? Что меняется в нас? То есть мы теряем частичку своего духовного слуха. То есть мы, как после этого, у нас способность слышать голос Божий становится немного меньше за один раз. Может быть, немного, может быть, много, не знаю. Это, конечно, индивидуально, но как бы там ни было, каждый раз, когда мы отвергаем голос Божий, мы теряем часть способности слышать этот голос. И чем больше раз я отвергаю этот голос, тем более глухим я к нему становлюсь. Верно, кстати, сказать, и очень важно сказать об этом, верно и обратное. А если я откликаюсь на голос Духа Святого, если я принимаю то обличение или делаю то, что Он мне говорит, что тогда со мной происходит? Это тоже без последствий остается или последствия есть? А происходит обратное совершенно. Да, мой духовный слух, моя способность воспринимать Слово Божие, да, голос Божий, она улучшается, обостряется, совершенно верно. Но, то есть, другими словами, чем я больше слушаю Бога, тем я лучше могу Его слышать. И это очень важное нам напоминание о повиновении, о важности повиновения Богу. Да? Если мы хотим знать волю Божию, если мы хотим слышать Его голос, если мы хотим знать, что Он хочет нам сказать в тех или иных обстоятельствах, что мы должны делать уже сейчас? Слушаться. Слушаться во всем, что Он говорит. Слушать Его, не отвергать, не заглушать. Потому что если мы это будем делать, причем не просто слушать, да, а слушаться. Вот здесь не сколько слушать, сколько слушаться. Услышать и сделать, как Он говорит. То есть в этом случае наш слух духовный будет улучшаться. Улучшаться и улучшаться. Но если возвращаемся мы к хуле, к тому случаю, когда человек отвергает и не слушает. Что может произойти, если мы систематически отвергаем голос Духа Святого? Что с нами может произойти? Скажем так, бесконечен ли у нас, в нас самих, запас вот этого духовного слуха? Если он бесконечен, то процесс будет бесконечно продолжаться. Но если он ограничен, то тогда у нас каждый раз частичку мы теряем, 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 теряем. И к чему мы тогда придем в конце концов? К тому, что запаса не останется. Если он ограничен, а он ограничен, у нас запас этот духовного слуха, то мы можем прийти к моменту, когда у нас не останется вообще способности слышать голос Божий. Это как каменщик, который, я не знаю, так не делают, наверное, да, ну вообще во всех комнатах, наверное, какой-то выход есть, но представим себе комнату, где каменщик замуровывает последнюю дверь, да, которая его соединяет с внешним миром. Вот он кладет кирпичики, кладет, 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 и в конце концов дверь-то не бесконечна, это отверстие не бесконечно, которое его соединяет с внешним миром. Настает момент, когда остается последний кирпичик, последнее вот в размер кирпича отверстие, да? И он туда кирпич кладет, и все, он замурован. Он отрезан от внешнего мира. Что произойдет с человеком, когда он положит вот этот последний кирпич в стену, которая отделяет его от Бога? Своим непослушанием, своим систематическим отвержением Божьего голоса. Вот тогда и происходит этот грех к смерти, тогда и происходит хула на Духа Святого. Почему Бог не может простить этот грех? У Бога, может быть, у него прощение ограничено? Может быть, его благодать какие-то рамки имеет? А что тогда ограничено? Потому что этот человек, Божья благодать безгранична. Его прощение безгранично, мы уже прочитали. Любой грех, любая хула может быть прощена. Но только в том случае, если человек признает свой грех и раскается в нем. Человек, который совершил хулу на Духа Святого, который закрыл себя от Бога, который потерял духовный слух в результате этого систематического отвержения голоса Божьего, может он раскаяться? А почему? Что ему не дает? Дело в том, что покаяние – это есть что-то такое, что изнутри нас приходит? Или это приходит свыше к нам? Что говорит Слово Божие по этому поводу? Помните, всякое даяние доброе, пишет апостол Иаков, и всякий дар совершенный, откуда приходит? Свыше, от Отца Светов. А апостол Павел в послании к римлянам во 2 главе, в 4 и 5 стихе, он как раз о покаянии пишет. Откуда оно берется? Он говорит, или пренебрегаешь, обращаясь к грешнику, ну, там в данном контексте иудею, или пренебрегаешь богатство благости, кротости и долготерпения Божия, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. То есть откуда берется покаяние? Благость Божия ведет нас к покаянию. Но по упорству дальше апостол Павел продолжает твоему. И нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. То есть, другими словами, покаяние это откуда приходит к нам? Откуда мы его можем взять? От Бога. А если между мной и Богом стена и ни одного отверстия, откуда я возьму покаяние? То есть, не Божья благодать ограничена. Не Он ставит какие-то ограничения. Но может настать такой момент, когда человек уже сам теряет способность, во-первых, воспринимать голос Божий, и, соответственно, он теряет способность и к покаянию. То есть, что такое грех к смерти? Что такое хула на Духа Святого? Как бы мы теперь его могли определить? Да, это систематическое отвержение свидетельства и призывов Божия, которое ведет человека к чему? К полному закрытию от воздействия Божьей благодати. Божья благодать никуда не делась. Его прощения никуда не делись. Они не истощились, и у них нет границ. Но эту границу, эту дверь закрывает сам человек. Бог хочет достучаться до сердца, но уже сердце закрыто полностью. И вот важный вопрос. Есть ли в Библии, то есть мы пока прочитали, как бы, определение, да, что это такое. Очень важный вопрос, есть ли в Библии и в истории народа Божьего примеры, когда такой грех был совершен? Хулы на Духа Святого. Здесь очень важно сказать, и я хочу это заметить сразу, можем ли мы, я это утверждение в форме вопроса сформулирую, можем ли мы сказать, вот глядя на человека, на какого-то сказать, вот он совершил хулу на Духа Святого. Можем ли мы судить о том, что он совершил хулу на Духа Святого? И говорить, ну все, для него прощения уже нет, он уже все, закрылся. Почему мы не можем так сказать? Потому что мы не знаем, что в сердце человека, да? Только Бог может это сказать. Только у него есть право судить сердца, да? Помышления и намерения какие? Сердечные. Ни в коем случае мы не должны, и слава Богу, что на нас не лежит эта ответственность, говорить о том, совершил ли этот человек хулу на Духа Святого или не совершил. Но все-таки, а вот в Библии есть такие примеры? Какие? Саул, Люцифер, Иуда, фараон. Вот я сегодня хотел бы остановиться на примерах, которые вызывают, может быть, наибольшее смущение, когда мы читаем Библию. На двух примерах, которые говорят о Божьем, ну, вернее, первый из этих примеров говорит о Божьем наказании в Ветхом Завете. Ну, давайте, чтобы не быть голословными, прочитаем. Вот люди читают эти стихи в Ветхом Завете и говорят, ну, Бог Ветхого Завета точно не такой, как Бог Нового Завета, да? То есть в Новом Завете он прощающий, любящий, а в Ветхом Завете вот он злобный, он уничтожает людей, там никакой любви нет, а есть одно только наказание. Ну, Второзаконие, 7 глава, 1 и 2 стих. Здесь повеление, которое Господь дает Моисею. «Когда введет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы хитеев, гергесеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их. И мы читаем дальше уже историю из книги Иисуса Навина, когда непосредственно, так сказать, произошло вот это вот контакт между израильским народом и вот этими народами, которые живут в Ханаанской земле. То есть это Иерихон, да, история с Иерихоном. 6 глава, 15-16 стих мы можем прочитать в книге Иисуса Навина. Иисус Навин, 6 глава, с 15 по 16 стихи. «Когда в седьмой раз священники трубили трубами, Иисус сказал народу: «Воскликните, ибо Господь предал вам город. Город будет под заклятием. Все, что в нем Господу, только Раав, блудница, пусть останется в живых. Она и всякий, кто у нее в доме, потому что она укрыла посланных, которых мы посылали. Но вы берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого, и чтобы на стан сынов Израилевых не навести заклятие и не сделать ему беды». И дальше 20 стих. «И предали заклятию все», следуя вот этому повелению, «предали заклятию все, что в городе, и мужей, и жен, и молодых, и старых, и волов, и овец, и ослов, все истребили мечом». По повелению Божьему. Значит, Бог жесток. Совсем не такой, как в Новом Завете. Еще лучше пример, вернее, хуже, я уж не знаю, как назвать, лучше, хуже, но еще наглядней в каком-то смысле. Первое царство, 15 глава, 2-3 стих. Это уже в одни Саула, мы уже Саула упоминали. Первое царство, 15 глава, 2-3 стих. «Так говорит Господь Саваоф, так говорит Господь Саваоф. Вспомнил я о том, что сделал Амалик Израилю, как он противостал ему на пути, когда он шел из Египта. Теперь иди и порази Амалика, и истреби все, что у него. Не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до осла, от верблюда от вола до овцы, от верблюда до осла. Предай, не давай пощады, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца». Как можно такого Бога охарактеризовать? Если смотреть только на эти стихи, то, наверное, да, картина складывается весьма неприглядная. Но мы же знаем, что когда мы встречаем трудное место в Библии какое-то, да, и мы не понимаем, как нам объяснить то, что мы прочитали, что нам прежде всего нужно сделать? Во-первых, прежде всего, в любом случае, нам нужно обратиться к Господу, чтобы Он дал нам мудрость и помолиться, да, и потом смотреть, что Библия говорит об этом раньше или позже. Другие места в Библии. Потому что, действительно, один из основных принципов реформации – Библия объясняет сама себя. И что мы находим, если мы начинаем читать? Вот о тех народах, которые жили в Ханаане, об Амалике, о котором было дано такое страшное повеление. Это амаликитяне, народ такой жил. Что мы находим в Библии о них? Находим мы что-то, чтобы нам помогло понять, почему такое произошло, что с ними произошло? Почему Бог дает такое повеление, страшное? Давайте откроем, давайте посмотрим. И уходим мы, вообще говоря, в книгу «Бытие». То есть мы уходим далеко назад от тех событий, о которых мы здесь читали. Книга «Бытие», 15 глава, с 13 по 16 стих. Здесь Господь, мы, кстати, сегодня об этом, наверное, упоминали, когда изучали завет, да, потому что это вот завет Бога с Авраамом. «И сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, после сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они на эту землю, где Авраам ходит». Почему? Почему только в четвертом роде? Почему не сразу? Не сейчас или там не через 100 лет? «Ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнилась». Что это за мера беззаконий? Понимаете, да? Грех, 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 способность слышать все меньше, меньше, меньше. И наступает момент, когда мы перестаем слышать голос Божий. Это вот по поводу, кстати сказать, сколько лет прошло от этого до Иисуса Навина. Больше 500. Даже больше 500. То есть это примерно 1500 год, а нет, 2100 год Авраам, да, а здесь примерно 1500 год, почти 600 лет получается, если я не ошибся. Почти 600 лет. Почти 600 лет Бог откладывает вот этот приговор. Почему откладывает? Потому что ждет. Потому что еще не пропала у этих народов, у этих людей способность до конца слышать голос Божий. Бог до последнего момента взывает к ним и пытается что-то изменить, да, чтобы они откликнулись. Что касается амаликитян, что с ними? Что тут мы видим? Давайте посмотрим. Откроем книгу Исход, 17 главу. Исход, 17 глава, с 14 по 16 стих мы можем прочитать. Если вы посмотрите всю 17 главу, вы увидите, там описано сражение между как раз амаликитянами и народом израильским, который только что вышел из Египта. Амаликитяне напали на них. Причем напали вот таким вот, как гиены нападают, да, на самых слабых, на отставших. И между амаликитянами и израильтянами происходит сражение, в котором Иисус Навин, как предводитель войска, да, ну и Моисей, как общий руководитель, одерживает победу. На самом деле Бог одерживает победу, конечно. Вот. И после этого мы читаем 14 по 16 стих. «И сказал Господь Моисею: напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память амаликитян из Поднебесной. И устроил Моисей жертвенник и нарек ему имя Иегова Несси, то есть Господь знамя мое. Ибо сказал он: рука на престоле Господа, брань у Господа против Амалика из рода в род. Я совершенно изглажу память об амаликитянах из Поднебесной». Сколько времени проходит после этого утверждения? Сколько времени проходит после этих слов Божиих до вот Саула? Около 500 лет. Что, почему Бог ждет так долго? Почему не сразу изгладил? И он же мог сразу этот народ уничтожить. Но он ждет 500 лет. То есть, что это за мера беззаконий, которая наполняется? Что это за периоды в 600 лет, в 500 лет, которые проходят между изначально сказанными словами Божьими об уничтожении и воплощением этих слов? Почему такие периоды? Очевидно, мы уже сказали, да, что эта мера беззакония, это и есть вот этот вот непростительный грех. То есть в процессе, скажем так, он в процессе. Эти народы отвергают голос Божий, они не слушают его наставлений и в конце концов совершают хулу на Духа Святого. Скажите, а после того, как эти народы стали, совершили этот грех, что с ними можно было только сделать вообще-то? Вот так вот, если подумать. Вот Бог любящий, да? Бог не жестокий, он любящий. Вот эта вот бесконечная любовь, что она может с ними сделать только? Вот что бы вы сделали на месте Бога? То есть они уже не слышат, с ними общаться, говорить что-то им бесполезно, преобразовывать их бесполезно, они закрыты для голоса Духа Святого. Что можно только с ними сделать? Если их оставить на земле жить, что тогда произойдет? Ну, скажем, махнуть рукой, ну все, пусть там помирают сами как-то, да? Что происходит с раковой опухолью, если ее оставить на самотек? Сказать: ну, есть опухоль, ладно, ничего страшного, пусть там себе остается. Она остается? Она не остановится до тех пор, пока не захватит все тело. С ней ее можно только прооперировать, ее можно только удалить. И в этом на самом деле не жестокость Божия проявляется, а проявляется его любовь. Любовь к тем, кто мог попасть под влияние этих народов. Ведь покаяться эти народы уже не могли. А вот зла могли натворить еще очень и очень много. Хорошо, но как тогда быть, вы спросите, с 3 стих, 15, 1 царство, 15 глава, 3 стих, да? От женщины до, от детей до грудных младенцев. Они что, тоже хулу на Духа Святого совершили? Грудные-то младенцы. В чем они виноваты? А что они будут без родителей делать, эти младенцы? Что они будут делать без родителей-то? То есть, если оставить их, какие они вырастут? Они вырастут точно такими же. А что делает Бог на самом деле с ними? Нам, конечно, трудно сейчас судить. Я не знаю, как Бог поступит, но, по крайней мере, у этих грудных младенцев остается надежда на спасение, в отличие от их родителей. Да? То есть, если бы они выросли в этом народе, если бы они были воспитаны так же, как и все остальные, у них бы никакой надежды не было. Они точно так же совершили бы хулу на Духа Святого, как и все остальные. Потому что мы очень сильно зависим от нашего окружения. А здесь Бог дает им, опять-таки, по своей любви, Он дает им надежду на спасение, на воскресение, на новую жизнь. По крайней мере, они имеют теперь этот шанс. И второй пример, который я хотел бы сегодня привести, это уже не к Ветхому Завету относится, и даже не к Новому Завету, это относится к нам с вами. И даже не к нашему настоящему, а к будущему, которое нас ожидает. Я этот пример могу назвать «грех к смерти в последнее время». Вот мы говорим, что перед самим пришествием Христа двери благодати будут закрыты, а Дух Святой будет отнят от земли, да? Мы это часто повторяем. Как вы это понимаете? То есть Бог посмотрит на этот мир и скажет: мне надоело спасать этот мир. Мне надоело заключать завет, вот мы сегодня говорили, с этими людьми. Все равно они его постоянно нарушают. Все, мое терпение и моя благодать к этому миру закончились, иссякли, и теперь все. Так? Так двери благодати будут закрыты, так будет Дух Святой отнят от земли? Или что произойдет? Кто закроет двери и у кого что-то истощится? У Бога или нет? На самом деле не Бог закроет двери благодати, это сделают люди. Это сделают люди. Все сделают свой выбор. Одни широко откроют свои сердца для Бога, другие закроют их уже навсегда. Вот этот последний кирпичик будет положен. Уйдет ли Дух Святой от земли? Уйдет, конечно. Уйдет из сердец тех, кто закрылся от него. Он уже больше не сможет воздействовать на сердца нечестивых людей. Они полностью от него закрыты. Именно тогда будут сказаны слова из книги Откровения, 22 глава. Помните, одни из последних слов в книге Откровения, 22 глава, 11 стих. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. В сердцах одних не будет места Духу Святому, они будут полностью во власти сатаны. А в сердцах других не будет места сатане. Они будут полностью во власти Духа Божия. Вот поляризация, которая произойдет. И, кстати сказать, нечто подобное произошло и с хананеями, нечто подобное произошло и с амаликитянами. Они изгнали, это в некотором смысле прообраз последнего времени. Ведь нечестивые будут уничтожены при пришествии Христа, да? Светом, сиянием Его благодати, силой Его могущества. Они ведь будут уничтожены. Мы воспринимаем это как акт жестокости? Не воспринимаем. А почему они будут уничтожены? Потому что в их сердцах нет уже места для Святого Духа. Они прогнали его оттуда. Они прогнали оттуда Бога. И поэтому, когда Бог явится, они, как книга Откровения пишет, да, пойдут к горам и камням, ища возможности скрыться. Но ничего у них из этого не получится. И это время, вот время этой поляризации, когда одни будут полностью во власти сатаны, а другие будут полностью во власти Духа Божьего. Одни раскроют широко сердца для Бога, а другие окончательно их закроют. Это время уже очень и очень близко. Поэтому для нас вопрос возникает, а в какой из этих групп окажусь я? Лично я, каждый из нас. В какой из этих групп я окажусь? От чего это зависит? Чем это определяется? Наверное, это определяется тем, как я реагирую на призывы Духа Святого, когда? Сегодня. Что я делаю со своим духовным слухом? Я отвергаю эти призывы и таким образом отрезаю по кусочку. Помните эпизод из книги пророка Иеремии, когда Иеремия передал свиток царю с написанными пророческими словами Божьими, да? А царь прочитывает этот свиток и, прочитав строку, ножничками отрезает и в огонь бросает. Вот что я делаю с призывами Духа Святого, с его словами сегодня? Я вот как этот царь прочитал, выбросил свиток, не был бесконечным. Он в конце концов весь сгорел. Правда, это не привело к тому, что слова пропали. Бог все равно донес эти слова. Но для этого царя эти слова уже были потеряны навсегда. Как я сейчас откликаюсь на призыв Святого Духа? Если я отвергаю, будем помнить о том, что это небезопасно для меня. Каждый раз, когда мы отвергаем этот призыв, частичка нашего духовного слуха пропадает. И сейчас Бог обращается к каждому сердцу. Он призывает каждого человека прийти к Нему и следовать за Ним верой. Иисус Христос умер за нас, очистив все наши грехи, без исключения, пролитой за нас кровью. И разве можем мы отвергнуть Его приглашение сегодня? «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Из глубины веков звучат к нам слова Бога: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Ответим ли мы на этот призыв верой? Не отвергнем его, как это сделали Хананеи во дни Авраама и Моисея? Не отвергнем его, как это сделали амаликитяне, как это сделали фарисеи во дни Христа? Не будем идти по дороге непростительного греха, но будем идти по дороге спасения, следуя за Христом, и пусть Бог благословит нас в этом и даст нам силы. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, по великой Твоей милости и благодати Ты призываешь нас быть Твоими детьми, быть Твоей семьей, быть частью Твоего народа. Мы благодарим Тебя и славим за это. Господи, Ты обращаешься к нам. Ты хочешь открыть нам свою волю. Ты хочешь сделать нас причастниками своего естества. Ты хочешь сделать нас причастниками плана спасения этого мира. Хотя мы недостойны этого совершенно, являясь грешными людьми, но Ты все равно привлекаешь нас по великой милости Твоей быть Твоими соработниками. Господи, помоги нам свое сердце, свои духовные уши всегда держать открытыми для Твоих слов. Помоги нам все более и более, слушая Тебя, обретать все большую и большую способность слышать Тебя. Помоги нам не только слушать Тебя, но и действовать в согласии с волей Твоей, слушаться Тебя, чтобы мы могли и дальше, слыша Твои слова, зная Твою волю, выполнять ее и быть Твоими орудиями в плане спасения, чтобы мы могли быть Твоими свидетелями и нести Слово Твое этому миру. Благослови, Господи, Церковь Твою и благослови свидетельство об истине Твоей, чтобы мы могли распространять его, чтобы Дух Твой Святой мог через нас нести это свидетельство другим людям, чтобы как можно больше людей не совершили этого страшного греха, хулы на Духа Святого, но наоборот, приняли Тебя как своего Господа и Спасителя. Слава Тебе и честь, да пребудет вовек, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.